гостях у Раменского радио.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Сегодня у микрофона Елизавета Трухачева, и у меня в гостях шеф-повар ресторана «Гости» Алексей Маслов, который сегодня поделится с нами какими-то советами, секретами кулинарными. И также у нас в гостях Юрий Довжик, который является представителем, так скажем, любительской домашней кухни.
Совершенно верно.
Здравствуйте, друзья.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Тема еды актуальна, в принципе, всегда. А перед праздниками, такими как Новый год, вопрос, так скажем, праздничного стола стоит всегда более остро. И поэтому сегодня мы будем обсуждать с вами какие-то блюда для новогоднего стола. Может быть, вы нам что-нибудь посоветуете. Но давайте, Алексей, начнем со знакомства. Как вы вообще пришли к такой профессии интересной?
Еще раз здравствуйте. Пришел к профессии я относительно недавно. Ну, не знаю, 15 лет, наверное, это может быть. Кому-то кажется большой срок, кому-то маленький, но тем не менее. Откуда пришла в голову стать поваром, честно говоря, не совсем помню. Как-то это родилось в моей голове как-то сразу и четко. Учился я в нашем родном Раменском, тогда он назывался ПТУ номер 13. Учился я очень хорошо на тот момент, с одними, можно сказать, пятерками.
Мне Но было... уже на поварскую специальность?
Да, на поварскую специальность. Поваром мне хотелось очень стать. Я мечтал об этом. Спустя 2 года после обучения у меня началась моя первая, собственно, рабочая практика. Вот с этого момента прошло 14 лет. Я всегда мечтал, еще когда будучи учеником, стать шеф-поваром. Собственно, мечта моя сбылась. Теперь я вот здесь рассказываю о еде. Точнее, сейчас буду рассказывать о еде.
Конечно, это все круто, то, что вы мечтали. Но, может быть, как-то на ваше решение повлияла семья? То есть, мама вкусно готовила?
Или наоборот, голодный все время ходил? Да,
приходилось.
Ну, нет, на самом деле, как-то это было собственное осознанное решение. Никто меня к этому как-то не подталкивал. В моей голове это как щелчок был. Хочу стать поваром, и все.
Алексей, если вот начало профессионального пути вполне понятно, ты рассказал, а вот именно как же стать шеф-поваром? Надо еще где-то дополнительно получить какое-то образование, какую-то стажировку. Я знаю, что ты даже за границей учился. Расскажи поподробнее уже вот о вершине карьеры.
Ну, безусловно, учиться, конечно, надо всегда. Даже будучи уже старшим шеф-поваром, мне все равно необходимо для собственного такого личного развития вот какие-то проходить мастер-классы, стажировки, либо собственное какое-то обучение проводить. Была у меня стажировка в Италии почти 3 месяца на юге. Я там жил, учился, работал. Был достаточно такой интересный опыт, потому что, работая вне страны и смотря на то, как люди другие готовят, это всегда как-то особенно ценно. Как они относятся к еде, как они относятся вообще ко всем продуктам, как они относятся к построению вообще на кухне, как они вообще с этим живут, вот это вот было для меня новым опытом и очень мне помогло в дальнейшей моей карьере и работе. У меня были здесь учителя неплохие, я работал с итальянцами, с перуанцами, то есть у меня учителя были и здесь, в России, достаточно высокого класса.
А в России-то где? У тебя был период, когда ты, ну, такие рестораны, наверное, есть только в столице, да?
Самый мой такой яркий запоминающийся опыт – это ресторация «Боско». Все вы знаете, по сборным России они одевают наших спортсменов. И тогда я работал в ГУМе, тогда было куча итальянцев, а я тогда был совсем молодой, и для меня это, конечно, было очень интересно, и некоторые продукты вообще мне были незнакомы, как они работают, как они относятся ко всему, для меня было поразительно. И они как-то сформировали мой дальнейший вот путь от начала, но и вот до сегодняшнего момента. То есть они показали мне, как правильно работать и как вообще
относиться. Как же вот удавалось общаться? Ты знаешь английский или итальянский, или они знают русский? Потому что, конечно, там, как пройти в библиотеку, можно объяснить на пальцах, но вот как-то сам передавать процесс, профессиональные какие-то вещи,
ну, терминологии. Здесь еще в России, у нас был отдельный переводчик для них, то есть он нам помогал. Еще у нас был су-шеф, который знал итальянский, и всякие профессиональные термины, которые переводчик, в принципе, не мог знать, он нам все переводил, помогал. Потом они уже сами начинали потихоньку учить русский язык. Потом уже на пальцах все это дело, на самом деле, до автомата доходит. А когда уже я поехал в Италию, тут возникли, конечно, некоторые сложности в плане самого общения. То есть я прекрасно понимал, что нужно делать на кухне, потому что я специально перед этим выучил, как там продукты на итальянском, как кухонные там утварь на итальянском. Ну, то есть приветствие и все прочее, это я, в общем-то, знал. И особенных сложностей, конечно, в приготовлении еды там мне не возникло. Единственное то, что хотелось общаться, но общаться не всегда удавалось, потому что большого такого знания итальянского языка все равно не было. А с профессиональной точки зрения проблем не возникало, ну, практически никогда.
Ну, я надеюсь, и у нас проблем не возникнет. Да, давайте перейдем к самой интересной теме, собственно, к еде.
К еде. Ну, вот смотрите, многие люди ходят по ресторанам. Вот приходит человек в ресторан, какой-то заказывает блюдо, и вроде все понятно, что там, какие ингредиенты. В принципе, понятно, как готовить. Пытается приготовить это блюдо дома, а не получается.
Ну, смотря что не получается.
Да не получается даже порой какие-то вообще элементарные вещи, просто не выходят. В чем секрет?
Ловкость рук, наверное. Но все-таки сейчас достаточно материала в любом информационном источнике, интернет, книги, журналы и прочее. То есть там очень много дельных советов дают, видео, уроков, безграничное количество. Поэтому я, честно говоря, даже если бы мне назвали бы какой-то конкретный прям пример, я бы, наверное, мог бы исправить сейчас ваши ошибки.
А так вот, Алексей, в общем... а вот как раз я могу спросить, потому что я люблю, когда приходится дома готовить, люблю делать это так, чтобы было быстро, просто, ну, естественно, вкусно. Угу. А когда, вот как Елизавета правильно сказала, я вот пытался пару раз приготовить, как это правильно называется, когда огонь загорается, фламбе.
Фламбе,
да?
Называется, да.
Фламбе, да. И вот, честно говоря, я пробовал в ресторане, мне очень нравится, когда на такой сковородочке принесут это мясо, все такое вкусное, так антуражно. Дом не получилось, вкуса этого не было, вот не знаю почему, какого-то совмещения, может, здесь еще и с подачей связано. Вот если взять этот пример, это блюдо.
Вполне вероятно, что не получилось. Может быть, во вкусе недостаточно баланс специй каких-нибудь, которых дома, в принципе, не всегда бывает те, что бывают на кухне. Потому что, как правило, мы дома обходимся минимальным набором, условно, соль, перец, и мало кто использует какие-нибудь там тот же тимьян, розмарин, шалфей, там, базилик. Вполне вероятно из-за этого.
А вот еще чисто технологически, я хотя вот знаю так, в общем-то, по небольшому опыту, что вот, допустим, чтобы мясо было вкусное, его ж не просто вот бросил на сковородку, посмотрел, чтобы поджарилось с одной стороны, перевернул. Иногда ведь нужно как? Сначала на раскаленной сковороде, чтобы чуть вот прихватилось оно, чтобы вкус остался внутри мяса. Потом при другой температуре или, может быть, как-то по-другому довести его до того, чтобы раскрылся вкус, чтобы она стала мягким. Вот, когда класть эти специи? До того, во время того, после того? Вот немножко вот об этом расскажи.
Ну, смотря...
На примере вот пожарить мясо.
О чем идет конкретная речь? О каком мясе? Если мы говорим, к примеру, о стейках, условно, из говядины, да, это одна история. Если мы берем там свинину, это может быть другая история, если курицу. Но, в принципе, как бы она история-то для всех, по большому счету, одинаковая. Мы берем кусок мяса. Если мы не используем много специй, я имею в виду, что тимьян, розмарин, мы можем просто положить на сковородку рядом с маслом, чтобы масло впитало в себя и отдало весь вкус этому мясу. Если говорим, к примеру, о стейках, да, для чего нужно разогревать сильно? Ну, как в нашей среде, говорят, происходит реакция Майера. Обжариваем кусок мяса, если это говядина, это конкретно про стейки говорю. Обжариваем с двух сторон по 2 минуты с каждой стороны. Дальше либо доводим его в духовом шкафу, либо оставляем его отдыхать на минимум сковородки, ну, в течение там 3-5 минут, в зависимости от прожарки. По поводу специй, на самом деле, большие споры. Я не знаю, честно говорю, добавлять перец в самом начале или добавлять в конце, я добавляю в самом начале. Здесь споры постоянно, я принципиальной разницы не вижу. Когда перчить, в начале или в конце?
Может быть, с точки зрения вкуса это так, а вот с точки зрения аромата я всегда считал, что специи добавляются, как говорится, за 5 минут до конца готовки, потому что эфирные масла, которые дают аромат, если раньше положить, они улетучатся, у тебя останется либо горькое, там, либо сладкое, либо кислое.
Но это опять про конкретную специю, про какую говорить. Если мы добавляем, допустим, там чеснок, имбирь, перец, чили, то лучше его добавлять, конечно, уже не с самого начала готовки, то есть где-то в середине. Во-первых, чтобы он не сгорел, эти все наши эти приправы, а во-вторых, чтобы они максимум отдали свой аромат.
Вы так вкусно сейчас все обсуждали, прям. Я думаю, у меня и у радиослушателей наши прям все уже, все по холодильнику стоят. Ну вот, в принципе, понятно, то есть, если там открыть интернет, все это подумать, то приготовить блюдо, как в ресторане, можно. Но есть ли такие блюда, которые может приготовить исключительно профессионал?
Ну, вы знаете, я думаю, что, скорее всего, даже обычную домохозяйку, если все, собственно, правильно рассказать и показать, я думаю, что и она, в принципе, справится. Есть, конечно, некоторые хитрости, которые можно только сделать на профессиональной кухне. Профессиональный духовой шкаф, некоторые там гаджеты, которые на обычной, на стандартной кухне, их просто нету. Поэтому приготовить вкусно, скажем так, можно везде, и там, и там. Mm-hmm. Дело в том, что на разных кухнях свое разное оборудование. И только благодаря этому мы можем добиться какой-то там текстуры, к примеру. Есть там новейшие гаджеты, которые на домашней кухне, их просто незачем дома покупать. Особенных трудностей в приготовлении какого-то суперблюда дома я, честно говоря, не вижу. Просто самое главное строго следовать рецепту и не отступать от него.
Алексей, вот Елизавета, а как вам кажется, что кроме хороших продуктов и необходимой кухонной утвари, чтобы приготовить блюдо, есть еще одна составляющая – это как бы настроение и желание. Как вот с этим, особенно когда приходится профессионально каждый день вот заниматься готовкой? Я вот не каждый день готовлю, этим занимается супруга, поэтому я, если и берусь что-то приготовить, то с желанием, с интересом. Вот насколько необходимо вот это желание, интерес, и приносит ли именно это конечный результат, успех?
Знаете, для меня очень важно, когда настроение и вообще желание, оно есть. Тогда и сам процесс приготовления получается каким-то интересным, и, скажем так, блюдо на выходе получается более ярким, более вкусным, более сочным на вид. Я, например, подходить к приготовлению каких-то новых блюд всегда стараюсь с таким воодушевлением, потому что иначе тогда это не принесет должного плода.
Я бы сказал еще, что настроение влияет на даже вкусовые ощущения, как приготовленное блюдо уже воспринимается. Я вот, поскольку сегодня говорю о простых приготовленных дома вещах, вот вспомнилась такая история, сейчас быстренько расскажу. И, кстати, об интернете, о книгах, как передаются рецепты. Очень часто либо это в семье передается, так же и в каком-то вот дружеском общении. Простая вареная картошка. Казалось бы, ну что тут может быть сложного, непонятного? А вот у меня есть друг в Тверской области, в деревне, там, где мы приезжаем, рыбачим, в этой настоящей деревенской избе, с печкой, со всеми делами, потом что-то готовим. И вот первые разы, когда мы только познакомились и стали вместе садиться за один стол, как меня поразила картошка. Ну, во-первых, конечно, потому что картошка со своего огорода. Угу. Во-вторых, вместе с очищенной картошкой в кастрюлю было положено там 2 или 3 моркови. Причем вот такая деревенская морковь, это не с палец вот эти длинные штучки, а там морковки такие, как снаряды от 45-ки. И когда Юра его тоже звали, когда он поставил эту кастрюлю на стол, открыл крышечку, и оттуда вместе с паром такой аромат, замечательный, потому что из всех специй там было пара долек чеснока и зонтик укропа. Но какая красота! Это ярко-оранжевая морковь, чуть желтоватая, солнечного цвета картошка. И когда мы попробовали, такая вкуснятина. Ничего лишнего, вкус настоящего продукта. Я до этого вареную морковку не любил, но вот это сочетание... Смачный кусок этой вареной морковки, которая варилась вместе с картошкой, чуть вкус изменился. И картошка, которой добавился немножко сладковатый вкус моркови, сочетание было обалденное. А если еще к этому добавляются соленые грибочки и рюмочка водки, это тут вот никакого шефа не нужно. И этот деревенский мужик Юра покорил нас вот этим блюдом, а меня покорила еще и простота, и вот то настроение, с которым это блюдо готовится и потом поедается. Так что настроение, да, это здорово.
Вы так вкусно сказали. Просто.
Мне тоже слюнки потекли.
Прям вообще. Может быть, вы можете дать какие-нибудь советы? То есть, вот есть у нас какое-то сложное блюдо. Его же можно упростить.
А зачем?
Зачем упрощать?
Да. Вот, чтобы не тратить много времени. Вот, хочется побыстрее, но чтобы было вкусно.
Пока Алексей думает, я бы сказал, что не надо портить блюдо. Не надо выбирать сложное по технологии, по времени приготовления какое-то блюдо, если тебе не хочется этим заморачиваться. Зачем его портить? Лучше выбрать что-то простое, типа той же вот картошки, что я говорил для примера, или какого-то другого. Потому что если берешь за основу, есть мясо, надо приготовить что-то из мяса. Ну, зачем заморачиваться с фламбе, когда можно, как я помню, тоже в какой-то кулинарной передаче ведущий повар сказал, ну уж если у вас совсем нечего дома есть и нечего готовить, откройте холодильник, достаньте кусок холодной телятины и там сделайте то-то, то-то. Вот. Смотря что хочешь приготовить, поэтому, мне кажется, и выбирается блюдо, либо на скорую руку.
Надо как-то исходить из исходных ингредиентов, что
вот,
есть.
Да, хорошо, вот мы открываем холодильник, видим продукты. То, что вот мы обычные люди смертные покупаем там продукты на рынках, там в магазинах, да, это понятно. А ресторан откуда берут продукты?
Рестораны берут продукты из разных, так сказать, источников. Есть специализированные фирмы, которые привозят по предварительному заказу. Вот. Есть рынки, часть сейчас есть фермеров. Слава богу, мы стали выращивать что-то сами. И использовать, я считаю, что нужно по максимуму. А по поводу вот картошки и морковки, я, например, последние вот только вот, наверное, несколько лет пришел к такому выводу, что для нас, для поваров, сама земля уже давно все придумала. Именно про картошку с морковкой, вот это вот соседство. Они, по большому счету, растут на одной земле на разных грядках, то есть они соседи. Рядом растет укроп, чеснок, картошка, морковка. Взять все вот это вот, это очень правильное на самом деле сочетание, и приготовить из этого. Здесь даже не нужно ничего придумывать, за нас уже все сделали, просто нужно этим правильно воспользоваться. Как, например, я придумываю новые какие-то рецепты, беру там за основу какую-нибудь там гуся, утку, какую-то либо птицу, да, и пытаюсь как-то вокруг всего вот этого разложить ингредиенты. Скажем так, чем она питалась, где она ходила, там, паслась, что она ела. То есть, эта основа составляет зерно, к примеру, да. Рядом там могли расти какие-то там овощи, ягоды. И то есть, я беру ту же утку, собираю этот пазл едино, и получается на выходе, собственно, шикарное блюдо. То есть, грубо говоря, нога утки. Зерно за основу я беру булгур, беру какие-то ягоды, бывает черную смородину в виде соуса делаю, бывают моченые яблоки, делаю в виде мусса и там рядом где-то. То есть вот все то, что рядом жило, то на тарелке, собственно, нужно его создать.
Ты упомянул соусы. Я хочу сказать, вот, наверное, ресторанная кухня, она славится разнообразных соусов под разное мясо, под разный вид мяса, там, под рыбу. А вот дома, наверное, как-то специально соусы готовят редко. Хотя я знаю, что рестораторы уверяют, что, особенно вот французы, они говорят, что самое главное в блюде – это соусы.
Соус действительно вещь замечательная. Придумана она для того, во-первых, чтобы подчеркнуть вкус блюда, а во-вторых, чтобы скрыть недостатки блюда. Вот Лиза у меня спрашивала по поводу, что можно приготовить на профессиональной кухне и чего невозможно сделать на домашней кухне. Есть у меня такой давнишний такой мой рецепт, называется он имбирный майонез. То есть домашний, скажем так, имбирный майонез. Делать его на кухне без присмотра и без четкого руководства, даже если я просто расскажу, будет очень сложно. Скорее всего, он не получится. Потому что там строгая технология, что зачем нужно добавлять. Оно возможно сделать, но нужно несколько раз потренироваться. А какой приготовить домашний соус? Ну, все мы, как правило, дома готовим, что у нас там есть в холодильнике? Кетчуп, майонез. Все это можно убрать из холодильника и приготовить домашний томатный соус, купив очищенные томаты, добавить несколько простых ингредиентов.
Очищенные томаты, ты имеешь в виду консервированные?
Консервированные в банке, да. И сварить из этого чудесный томатный соус. Причем его можно хранить даже в морозилке, то есть разлить по каким-то там емкостям и хранить, доставать периодически. Это отличная замена фабричным кетчупом и всем прочим. Берем банку очищенных томатов. Берем какую-то емкость, кастрюлю, сотейник, обжариваем лук, морковь, чеснок, добавляем немного орегано, если есть, если нет, не добавляем, но желательно найти, в магазинах это все, собственно, продается. Добавляем наши томаты, доливаем некоторое количество воды, но не очень большое, и варим на тихом огне порядка там часа. Все это дело потом, если есть блендер погружной, то пробиваем блендером, и, собственно, по большому счету наш соус готов. Охлаждаем его, ну, доводим его до вкуса солью, перцем, либо там, если летом бывает на даче у всех, там свежий базилик может расти, можем добавить его туда. В этот соус можно добавлять любые, собственно, травы, специи, и, собственно, он готов. Если летом делать к шашлыку шикарный.
Да, я про соус тоже могу рассказать свою историю, как сделать очень просто. Это если есть клюква или брусника, очень просто к мясу и к рыбе сделать дома соус. Буквально, если она замороженная, то хранится, как правило, сейчас в морозилке у всех. Нужно разморозить ягоды, чтобы они стали мягенькие. Потом в какой-то емкости, где удобно это размять, добавляется немного масла подсолнечного или оливкового. А, как говорится, соль, перец по вкусу. То есть еще, но много не нужно специи добавлять, может быть, чуть перчику. И потом, не блендером, вот я делаю, по крайней мере, а просто разминаешь вилкой. Ягоды не превращаются в мусс такой, а они кусочками даже там. Очень просто. Прям вот это на столе буквально можно сделать. Получается с оригинальным, таким естественным вкусом, который, как одна известная поваресса любит говорить, дружит с мясом и с рыбой. Просто, удобно, вкусно, испортить трудно. То есть, мне кажется, соусы – это очень творческое такое дело.
Есть у меня похожий рецепт. Я его готовлю, естественно, исключительно только летом, когда у меня поспевает крыжовник на даче. Так же, как, Юрий, вы сказали, вилкой разминается крыжовник, добавляется кинза, немного чеснока и оливковое масло, ну, чуть-чуть соли. Шикарная вещь для даже молодой морковь на углях под это дело – это невероятно вкусно. То есть, я буквально недавно для себя это сам открыл. Некоторые вещи, которые даже на профессиональной кухне невозможно сделать, потому что, когда ты ходишь у себя по участку на даче, смотришь, у тебя крыжовник, кинза растет, думаешь, что же из этого можно сделать? И ты берешь, соединяешь, и получается действительно интересная вещь. А потом это уже постепенно может переходить на ресторанную кухню, и получается очень хорошо.
Вот мы говорили о продуктах. Чаще всего нам, вот простым людям, какие блюда лучше удаются из рыбы вот у нас, из той рыбы, которая доступна вот в магазине или на рынке, допустим, вот сейчас зимой. С одной стороны, легко приготовить вкусные блюда из рыбы, и в то же время очень легко, как в известном фильме, какая гадость ваша заливная рыба, из рыбы приготовить невкусные блюда и расстроиться.
С точки зрения гастрономии, конечно, сложность заключается в том, что рыбу нужно, конечно же, выбирать свежую. Я, например, дома люблю достаточно простые рецепты. То есть, в принципе, это соль, немного перца и просто обжаренные с двух сторон. Это для меня лично. На ресторанной кухне, естественно, приходится как-то более усложнять процесс приготовления и усложнять какими-то там соусами и гарнирами. Но я в домашней кухне сторонник какой-то простоты. Рыбу мы используем не в большом, на самом деле, количестве, как хотелось бы. Рыба зачастую дороже, чем мясо, в несколько раз. Поэтому особенно большого ассортимента у нас нет. Если касается там порционных каких-то кусков, да, то мы, в принципе, берем какой-то там кусок лосося, обжариваем его классическим способом, сбрызгиваем немного лимоном, можно добавить немного тертый цедр лимона или лайма, опять же, веточку тимьяна, и, собственно, как бы на этом все. Этого рыбе достаточно. Если мы берем там целиковую рыбу, щуку или судака, то здесь уже такой процесс посложнее. Нужно аккуратно снять с него кожу, сделать из этого хороший фарш, набить. Такой подготовительный долгий процесс. Ну, мы этим, честно, в ресторане не занимаемся. У нас все-таки больше порционные куски. Это такой вариант для домашней все-таки кухни.
А может быть тоже какой-то рецепт, который ты бы посоветовал, вот, который можно приготовить как раз дома, но в то же время, чтобы чувствовалось, что это у тебя ресторанное блюдо.
Вы знаете, есть у меня одно блюдо. Я считаю, что сочетание там сбалансированное и вкус. Один ингредиент подчеркивает другое. Но он достаточно необычный. Объясню, собственно, в чем его необычность. Есть у нас всем известная такая рыба дорадо. И готовлю я ее, гарнир делаю из зеленого горошка с мятой и лимонной цедрой. Немного сливочного сыра. Вот по большому счету как-то потребитель, гость точнее, не совсем понимает, о чем, собственно, идет речь. Почему рыба и почему зеленый горошек? На самом деле сочетание, ну, для меня, оно какое-то... Во-первых, оно необычное, потому что мы все привыкли есть эту рыбу, ну, сейчас, ну, с картошкой, наверное, да? Это самый главный такой наш исконно русский продукт, который у нас и к рыбе, и к мясу, и ко всему. И мне хотелось бы рыбу подать с другим каким-то видом гарнира, потому что, по-моему, это очень скучно. Именно зеленый горошек с мятой, ну, только представьте, мята... которая такая вот она пряная такая, лимонная цедра, которая возбуждает такой аппетит, скажем так, и нежная белая рыба, мне кажется, это вот шикарно, на мой взгляд.
И несложно. Кстати, вот отдельная, наверное, тема, но мы сейчас коснемся, это морепродукты. Когда стало легко выезжать за границу, все это попробовали, поездку, такое путешествие, и, естественно, попробовали на Средиземноморском побережье морепродукты. Вкусно, замечательно, интересно, даже романтично, но попытки приготовить дома что-то вот не очень. Наверное, здесь как раз все дело в том, что там эти морепродукты, они вот, они только что были в море. Ты заходишь в ресторанчик прямо на берегу, там лобстеры, они вот в аквариуме плавают. Если ты заказываешь блюдо из рыбы, это было тоже так неожиданно. Подходит обслуживающий официант с огромным подносом, где лежат скат, та же дорадо, еще что-то. И мы сначала не поняли, для чего он это принес. А оказывается, нужно было ткнуть пальцем и сказать, вот из этой рыбы мне что-то приготовьте. Насколько можно вкусное и интересное блюдо из морепродуктов попробовать у нас? Вот в вашем ресторане, например, Алексей.
У нас морепродуктов, на самом деле, представлено очень мало. Ну, может быть, только пока, потому что мы относительно новое заведение еще до всего, в общем-то, не дошли. Ну, по поводу того, что за границей попробовать морепродукты и приготовить их здесь, это совершенно две разные вещи. Как вы уже сказали, да, это все выловлено вот здесь, на берег принесенное и тут же, собственно, приготовлено. Это одна история. Другая история, когда это все как-то там переработалось, заморозилось, привезлось сюда, то это, соответственно, какая-то потеря вкуса и потеря самой текстуры, может быть, самого морепродукта. Именно поэтому не всегда вкус получается именно тот, который когда-то был попробован однажды.
Я бы еще добавил и отсутствие навыков их готовки. Мы же привыкли, как вот, поминая ту же картошку, ее нужно на сковородочке пожарить как следует, все. Поэтому первые попытки готовить дома морепродукты, они сводились к тому, что ты берешь эти, ну, допустим, ассорти, где там мидии, еще что-то, даешь на сковородку, думаешь, я сейчас пожарю, будет вкусное блюдо. И с ужасом смотришь, что там начинает в бульоне все это плавать, все это становится каким-то жестким, и я не боюсь это слово, воняет чем-то непонятным. Вот и все твои морепродукты. А ты же вспоминаешь, как это вкусно, слегка обжарено, то ли на гриле, то ли нет, тебе подавали, думаешь, что ж такое-то, я же вроде тоже на сковородке все делаю. Вот еще с точки зрения технологии приготовления, наверное, есть разница.
Разница, конечно, есть, но морепродукты, по большому счету, готовятся достаточно просто. Самое главное, не сильно их пережаривать и недолго держать на огне, как мы, собственно, любим. Mm-hmm. Те же креветки и там какие-нибудь гребешки, которые нужно жарить относительно недолго, да, они просто превращаются в резину. Именно поэтому непонятно, что и получается. Mm-hmm. Подходить к процессу нужно действительно знаючи, иначе тогда из этого просто перевод продукты. Ну, здесь у нас, к сожалению, рядом моря нету, поэтому попробовать вкус, конечно, таких свежих прям у нас не представляется возможным. Нам нужно, наверное, на каких-то других продуктах заострять внимание, тех, которые выращены вокруг нас, которые действительно исконно наши русские. Сейчас много говорится про какую-то новую русскую кухню, которую я на сам термин не совсем понимаю. Для меня, например, новая русская кухня – это то, что выращено вот, собственно, в своей земле. Ярким примером того служит в Тульской области ресторан «Марк и Лев». Называется «Первый луковорский ресторан». Они специализируются на том, что выращено в радиусе 150 километров. То есть они ничего не покупают извне. Для них специально выращивают, либо часть они выращивают сами. Я просто имел некоторый опыт с ними там работать, стажировался у них там, немного пожил. И с точки зрения гастрономии и вообще как правильности подхода продуктов, они очень большие молодцы, потому что они именно правильно используют то, что выращено вокруг нас. Вот это для меня яркий пример, как использовать наш продукт отечественный, который вот вокруг тебя. А все то, что там за океаном, далеко за морем, это, конечно, можно, но это все равно все не наше.
А сейчас все-таки вот еще два момента. Праздники праздниками, но после праздников приходит похмелье. Алексей, расскажи, что повар порекомендует на следующий день, когда болит голова, когда, как говорится, горят трубы. Вот что приготовить, что вот поможет снять этот синдром, и что бы ты посоветовал иметь в виду?
Ну, прям такого прям похмельного какого-то напитка нету, но есть очень хороший напиток, который помогает, например, когда человек начинает слегка там заболевать, скажем так, да? Я думаю, что его, в принципе, тоже можно отнести к похмельному напитку, потому что это тоже своего рода болезнь. Все очень просто. Как вы говорили, всегда есть в морозилке какие-то замороженные ягоды. Хорошо, если это брусника, клюква или облепиха. Заваривается средней крепкости чай, добавляется имбирь, мед и какие-то вот эти вот замороженные ягоды. Все дело проваривается, настаивается, процеживается и пьется какими-то такими большими количествами, чтобы максимально можно было из себя остатки похмелья удалить. А по поводу еды, это какой-то, наверное, крепкий бульон, либо там говяжий бульон, либо куриный бульон. Желательно, чтобы это был бульон без картофеля, моркови и всего прочего. То есть, это чистый бульон, может быть, с добавлением только немного зелени и лимонного сока.
Как бы ты посоветовал, какие напитки, ну, чтобы и праздник отметить, и в то же время до похмелья. Вот какие сочетают, что нельзя смешивать, пиво с водкой, условно говоря. Про напитки на праздничном столе расскажи, и чтобы ты посоветовал, что перед чем, вот аперитивы, дижестивы.
Ну, все мы знаем, да, что продукты разной культуры нельзя совмещать. Ну, это условно там пиво с водкой, вино с водкой. То есть, если там коньяк и вино, я имею в виду, что продукт один и тот же, изготовление виноград, да, то в этом случае, наверное, можно, но, естественно, не в таких
хорошо,
дозах.
Хорошо, а я переживал, что вино и коньяк нельзя вместе пить, оказывается, можно.
Естественно, не в таких дозах, да, но тем не менее можно. Перед началом, наверное, застолья, я думаю, что можно выпить бокал белого какого-нибудь сухого вина с фруктами. И потом же, так сказать, легонько перейти на что-то более крепкое. Но, опять же, не мешать все в одну кучу, иначе организм с утра расстроится и будет требовать бульона и чая.
Кстати, Алексей, это вот на самом деле так, что вот считается, что красное вино сухое к мясу, а белое к рыбе? Или это тоже один из мифов, вот, который в нашей обывательской среде распространяется?
Вы знаете, я долго думал и рассуждал на эту тему. Как мне кажется, что это какой-то такой некий маркетинговый ход. Мне, например, вкусно с рыбой красное вино, значит,
логично,
это нормально.
Я тоже.
Вот. Если нет, ну, значит, нет. Это какое-то, я не знаю, привязывание одного продукта к другому, на мой взгляд, ну, это как-то нечестно, что ли. Мне кажется, вот вкусно тебе, значит, тебе вкусно, все, а остальное уже никакого значения не имеет.
А в качестве вот уже после того, как все остальные блюда съедены, все хорошо, просто посидеть, вот те самые дижестивы, это какие напитки обычно рекомендуют? Коньяк, виски, то есть те, наверное, которые вот можно небольшими глоточками прихлебывая. То есть, наверное, последние по очереди это какие-то вот крепкие напитки, ну и ликеры, наверное, если кому-то нравится.
Ликеры, да, вполне себе подойдут. Уже желательно, конечно, наверное, их пить охлажденными, да, потому что ликеры все-таки сами по себе крепкие, очень такие, бывают сладкие, приторные, либо там, может быть, разбавлять чем-то. Ну, я как-то не любитель ликеров, поэтому такого какого-то широкого, большого опыта у меня нет в этом плане.
Мы не коснулись еще интересной одной темы, это тема десертов, но поскольку уже нужно закругляться, я знаю, что Лиза хотела, чтобы ты рассказал конкретный рецепт какого-то блюда в конце, а я бы от себя еще попросил тебе рассказать. Я знаю, что у тебя есть интересный рецепт с тигровыми креветками. Вот в завершение два рецепта от Алексея Масла.
Да-да-да, есть у меня рецепт. Мы его придумали относительно недавно. Вот, это совершенно новое блюдо для меня. Была такая вот задача, собственно, поставлена. Нужно было приготовить блюдо одновременно и яркое, и красивое, но при этом не слишком дорогое. И как-то ломалась голова на эту тему, и пришла в голову морковь, но морковь не в чистом виде, а нужно было как-то ее переделать и с чем-то вместе совместить, чтобы ее можно было съесть с креветками. Думалось-думалось, наконец придумалось. Взяли мы обычную нашу отечественную красивую морковь, добавили к ней ваниль, добавили еще несколько ингредиентов, там апельсиновый сок, немного апельсиновой цедры, и все это дело проварили. Проварили до состояния там мягкости моркови. И пробили ее в такое пюре, что она превратилась в такую массу нежную-нежную, просто в гладкую-гладкую. И после вот этой тепловой обработки она получилась ярко-ярко-ярко-оранжевого цвета. И сочетание пряных креветок, которые жарились с перцем чили, имбирем, кинзой и немного соевого соуса, и со сладкой ванильной морковью, и хрустящий бездрожжевой хлеб, но это для меня было как каким-то откровением, потому что это было совершенно новое блюдо для меня. Я его действительно раньше никогда не готовил. И вот когда оно действительно у меня получилось именно таким, какой я хотел, хрустящий хлеб, представьте, мягкое, такое холодное ванильное пюре и пряная креветка, там где-то оттенок имбиря, чили, кинзы, три такие текстуры. Блюдо же не просто так еще составляется. Оно с точки зрения там простого обывателя смотришь, ну, блюдо и блюдо. А у повара здесь важно сделать, чтобы один был ингредиент мягким, другой хрустящим, другой пряным или кислым. Ну, то есть, понятно, что разные вкусы должны присутствовать. И вот тут как раз, вот прям, не знаю, все сошлось. И хрусткость хлеба, и мягкость этого мусса из морковки с ванилью, и пряные креветки создали в итоге потрясающий результат. Я вот этим блюдом очень доволен. Друзья мои приходят, я им всем рекомендую, потому что оно действительно
интересно.
Хорошее.
Стоит зайти только ради попробовать, того, чтобы попробовать.
Да, заходите обязательно, потому что оно действительно, я думаю, что вас удивит по-настоящему.
Спасибо за приглашение.
Да. Ну, даже вот эту ванильную морковь, ее можно использовать в качестве десерта. Я, кстати, вот только сейчас об этом подумал. Может быть, даже что-то мы с этого и придумаем. А по поводу десерта, ну, смотрите, как правило, наверное, мы дома что мы готовим? Если мы готовим торт, то есть у наших мам, бабушек всегда коронный какой-то рецепт, всегда.
Тут они еще могут поваров поучить.
Да, они еще могут поучить. А что-то, что перенести из ресторанной кухни на домашнюю, я бы делал, например, какие-то порционные десерты там в каких-то там стаканах, бокалах или в каких-то, может быть, красивых, если у кого-нибудь есть баночки такие, сейчас очень много разных продается. То есть это может быть какой-то сливочный мусс с добавлением тех же... У нас есть сейчас куча мандаринов, у нас есть куча вкусной и шикарной хурмы. Можно сделать мусс из хурмы, купить даже какое-то обычное печенье, может быть, я не знаю, там бисквитное печенье или какое-то, может быть, даже овсяное печенье, и в этом бокале прослоить там сливочный мусс, мусс из хурмы и вот это вот хрустящее печенье. И получается, в общем-то, тоже как бы и мягкое, и хурма у нас все-таки тоже такой вкус такой своеобразный, может быть, даже с легкой такой вязкостью, и печенье хрустящее вполне себе может занять место на новогоднем столе.
Да, интересный рецепт.
Самое главное, что вот про то, что Лиза говорила, что взять и не заморачиваться. Вот, собственно, и все. Сливочный сыр, да, хурма и печенье – это все доступные продукты, которые даже особенного приготовления-то не требуют. Просто им нужно слегка постараться, и все будет, я думаю, замечательно.
Ну и все-таки вот как бы основное красивое блюдо.
Я, например, очень люблю не порционные, а большие блюда готовить. Я думаю, что в этом году как раз сделаю, наверное, баранью ногу целиковую. Берется задняя нога барашка, разделывается.
Как, извини, Алексей, вот мы все-таки хотим, чтобы и практическая польза для слушателей была. Вот пришел на рынок за бараньей ногой. Как правильно выбрать?
Ну, вы знаете, когда приходишь
понюхать
на рынок...
Понюхать нужно, потому что бараны разные бывают.
Ну, понюхать, может быть, даже потрогать, ткнуть в него пальцем, посмотреть, мясо там возвращается обратно или нет. Ну, и опять же, здесь какое-то доверие между мясником и потребителем, то есть мной, да, оно такое дружеское какое-то там.
Посмотреть ногу барана, посмотреть ногу мясника, чтобы это вызывало доверие.
Ну и все, собственно, купить, принести домой, избавиться от кости, потому что она нам в данном случае нужна, аккуратно вырезать, и замариновать, ну, в стандартных специях, ну, как бы, может быть, для меня они сейчас стандартные, там, те же, там, тимьян, розмарин, да, для кого-то они, может быть, нестандартные, но это уже просто на моей кухне уже очень давно, поэтому я их называю стандартными. Замариновать в этом во всем оливковое либо растительное масло и оставить желательно, но, там, не знаю, часов хотя бы на 12.
Я здесь снова перебью, потому что для многих слово «замариновать» может представляться этот процесс как бы классический, как вот замаривает шашлык. Это раствор, куда это кладется. Я вот знаю, что это неправильно. Вот в большом количестве жидкости мариновать не стоит. А вот ты сказал как раз правильный рецепт, как нужно замариновать. Это натереть специями и немного масла растительного.
Ну да, для меня вот это вот и есть маринад.
Не вымачивать где-то.
Не вымачивать, нет.
Потому что уйдет сочность. Жидкость забирает жидкость. И если это все вымачивается в жидком, большом количестве жидкого маринада, то жидкость, сам маринад, он высосет соки из мяса, и мясо будет не такое вкусное, как в том варианте, как Алексей говорил. Так,
замариновали. Оставить нашу баранью ногу где-то в холоде, естественно. Желательно 12 часов. То есть накануне мы делаем. Потом связываем это кулинарно нитью, либо там какой-то домашней нитью, которая не сгорит в духовке. Делаем там, ну, в виде той же ноги. Uh-huh. Вот. Запекаем. Потом любой гарнир, в общем-то, тот же картофель, те же... Я, например, люблю к этому блюду корнеплоды наши самые простые. Это свекла, морковь, картошка, лук, чеснок. То есть все то, что где-то там рядом барашек, как я говорю, бегал, то, собственно, к этому положить и вот уже в конечном итоге.
Алексей, а какие температурные режимы при запекании нужно добиваться, чтобы получилась корочка или чтобы не подгорело?
Ну, здесь...
Температура, время.
Баранья нога здесь, мясо у нас такое, не слишком прям уж мягкое, да, поэтому температуру нужно для начала, там, первые часа полтора, где-то градусов 140-130, то есть низкая температура должна быть. И желательно, может быть, даже под фольгой. Снимаем фольгу, добавляем наши уже корнеплоды отварные, выкладываем, включаем на 180-190 градусов и допекаем уже до готовности. То есть для чего низкая температура нам нужна? Для того, чтобы потомить, растомить наше мясо, чтобы оно на выходе уже у нас уже было мягкое.
То есть полтора часа томим, потом еще, наверное, минут 40 уйдет.
Минут 40 еще потом идет, да.
То есть, грубо говоря, 2,5 часа.
Если мы хотим, чтобы у нас какая-то была глазурь сверху, но это больше подходит для каких-то, наверное, блюд из свинины, смешать мед с небольшим количеством масла там, или либо соевого соуса, намазать сверху, но здесь важно не передержать, потому что сахар очень быстро горит, но здесь порядка 5 минут.
Закарамелизовалось,
да, но для баранины это не обязательно, она сама по себе очень хороша.
Отлично. И какое же застолье без тоста? В завершении нашей программы, Алексей, какой бы тост ты предложил за праздничным столом?
Ой, я всегда желаю всем кулинарных успехов, вот, удач. И хочу, чтобы мы стали добрее друг другу. Что-то как-то вокруг очень много ссор каких-то, какой-то злости. Вот, я хочу, чтобы мир наступил.
Да, и на земле, и в душах у людей.
И в
хотя бы
людей,
на время новогодних каникул.
Да, точно.
Да, замечательно. Спасибо, Лёш, за интересный рассказ.
И вам спасибо большое.
Да, вам большое спасибо. Сегодня с нами был шеф-повар ресторана «Гости» Алексей Маслов, который поделился с нами секретами, помог нам погрузиться во внутреннюю работу, так скажем, кухни ресторана. Большое вам спасибо.
И приходи еще к нам.
И мы к вам придем.
Приходите, да.
Вкусно покушаем.
Будем ходить в гости друг к другу.
Да.
Спасибо.
До свидания.